Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единения» Виктором Алексеевичем Ефимовым «Кто есть мистер Путин?». Виктор Алексеевич, в заглавие нашей программы вы вынесли вопрос одного из западных корреспондентов, который прозвучал в свое время в Давосе. А могли бы вы, предваряя наш разговор о Путине, прокомментировать сам факт возникновения и сохранения актуальности этого вопроса?
Вы справедливо подметили, что для СМИ сегодня этот вопрос не менее актуален, чем сразу после прихода Путина к руководству страной. Принципы управления, реализуемые нашим государем Владимиром Владимировичем Путиным, никак не увязать ни с одним из десятилетиями наработанных примитивных шаблонов – левые, правые, плановики, рыночники, красные, белые, марксисты, антикоммунисты. При этом в навязываемом политическом спектре он равно удален не только, скажем, от псевдопатриотического крыла и от якобы противостоящего ему крыла СПС, но и от так называемого политического центра, несмотря на попытки этого центра изобразить свою близость с президентом. Вот это обстоятельство и делает нашего государя загадкой как для западных, так и для отечественных политтехнологов. Для нас же это обстоятельство является прямым свидетельством того, что его не удалось вписать в навязанную нашему обществу библейскую концепцию управления. Ведь с других позиций, с позиций концепции общественной безопасности «мертвая вода», левые, правые, центр представляют собой единую команду, а каждая из партий просто играет свою скрипку в едином оркестре библейского евроамериканского концептуального центра управления. Похоже, что Путину удалось приподняться над этим партийным калейдоскопом в пользу единственной партии многомиллионного народа нашей страны. Судя по прессе, как российской, так и западной, отношение к Путину настороженно негативное. По этому поводу, может быть, впервые в едином хоре слаженно слились голоса и прозападно-демократических средств массовой информации, и откровенно оппозиционных прежнему режиму. Прямой альянс Березовского с Прохановым базируется на принципе дружбы против Путина. На наш взгляд, именно это элитарное единодушие и является свидетельством того, что на сей раз большинство простонародья, проголосовавшего за Путина, не ошиблось в своем выборе. А вот за время правления Путина судный процент, как основной параметр глобального надгосударственного управления, снижался 8 раз и составляет сегодня 21% годовых. Дальнейшим шагам в этом направлении, по-видимому, оказывается жесткое противодействие.
Владимир Путин действительно стоит как-то особняком к нынешней элите. А с чем это, по-вашему, связано?
Дело в том, что победивший Путин, в отличие от его опозорившихся соперников, является выходцем из семьи трудового простонародья. В советское время он не принадлежал какой бы то ни было элитарной корпорации, наследниками и продолжателями дел которых являются нынешние, единые по своей сути, демократические и патриотические элиты и их лидеры, в равной мере противостоящие народу при удовлетворении своих шкурных корпоративных интересов. КГБ — это все-таки не корпорация, а скорее неблагодарная работа по обеспечению безопасности жизни народа в государстве, подчас вынужденно совмещаемая с обеспечением безопасности отдельных кланов и элитарных группировок. Так вот, человек, сформировавшийся внутри той или иной социальной группы, а это период жизни до 15-20 лет, который Путин провел в простонародье, навсегда сохраняет в себе базовую преданность этой социальной группе. И Путин не будет в этом плане исключением, как это не опечалит многих из элитарных кругов.
А как бы вы оценили нынешнее отношение к Владимиру Путину в нашей стране?
Я думаю, что мы имеем совершенно нестандартную ситуацию. Вспомните хотя бы Ельцина. Все представления о нем, его рейтинг, были обусловлены исключительно пиаровскими акциями и телевизионными накачками. Что касается Путина, то, несмотря на целенаправленную травлю, его рейтинг в простонародье, да и за рубежом, в общественном мнении зарубежья, неукоснительно растет. О нем заговорили как об истинном лидере 21 века. Это является следствием того, что он уже первые серьезные решения провел как не марионеточные, они имели самодержавный, концептуально значимый характер. Речь идет прежде всего о привнесении здравого смысла в территориальное устройство России, формировании вертикали власти. С концептуальных позиций внутригосударственное территориальное деление по национальному признаку, характерному для марксистско-ленинского прошлого, является не более чем ловушкой, миной замедленного действия, а количество подчиненных первого уровня в оптимальном варианте должны насчитывать 7-9 человек, а не 89, как это было до недавних пор. Изменения в этих вопросах превращают Владимира Владимировича Путина из начальника Кремля в лидера государства. Значимость, открытость и понятность принимаемых решений выводят Путина на уровень руководителя глобального надгосударственного уровня управления, стоящего над нынешними концептуально несамостоятельными западными П-резидентами. Это позволяет ему вести принципиально новую, независимую внешнюю политику, которая в конечном счете должна быть продолжением политики внутренней. Ведь секрет неоспоримого когда-то превосходства Сталина над зарубежными коллегами также был обусловлен его мерой понимания принципов глобального управления. Только это понимание и способно обеспечить неуязвимость Путина, его защиту от нападок, с каких бы позиций они ни организовывались.
Вы говорите о Владимире Путине как о политике глобального уровня. Как соотнести это с продвижением НАТО на восток?
Многие действия Путина имеют глубочайшую концептуальную значимость и непонятны не только вам, но и его окружению. НАТО — это не более чем палка в руках хозяина. Вы, наверное, видели сцену, когда собака набрасывается на длинную палку, с помощью которой вы пытаетесь вытащить кость из ее миски. Многим хотелось бы опустить меру понимания нашего государя на такой же уровень. Возможно, что алгоритмика его некоторых действий формируется с бессознательных уровней психики, под воздействием борцовских навыков. Ведь между западными навыками противоборства и восточными есть большая разница. Если противник подловил вас на ошибке, то в восточной практике следует не противодействовать силой на силу, как в греко-римской борьбе, но поддаться вектору воздействия и, сопротивляясь, гнуться в ту же сторону, куда гнет противник, однако отводя его от направления, на котором он может достичь поставленных им целей. В международной политике Путин и демонстрирует это умение. Все газеты, как правого, так и левого толка, кричат о дальнейшей сдаче позиций России под давлением Запада. Развал Советского Союза, конечно, был трагедией для простых тружеников всех национальностей, чего нельзя сказать о национальных элитах бывшего СССР. Но никто пока еще не пытался оценить, а что приобретает Запад с включением в свою сферу влияния не только национальных элит бывших стран социалистического лагеря, но и простых тружеников. В достаточно общей теории управления, появившейся еще во времена существования Советского Союза, есть раздел «Теория суперсистем», в котором говорится о том, что при столкновении блока, каковым является русская цивилизация, с конгломератом, каковым является западная региональная цивилизация, на начальных этапах конгломерат поглощает вместе с обломками развалившегося блока и его потенциальный вектор цели и вектор ошибки. Блоки и конгломераты характеризуются принципиально разными господствующими в них стилями управления делами общества. Выявление объективного вектора целей блока является проблемой даже для руководства самого блока, не говоря уже о руководстве конгломерата. Это связано с тем, что блок не имеет локализованного центра управления. Ключевский в одном из своих афоризмов об этой особенности управления Россией сказал так: «У нас центр на периферии». Вследствие этого, поглотив обломки блока, конгломерат оказывается зараженным эгрегориальным вирусом, нелокализованной алгоритмикой управления блоком, и нет никаких гарантий, что его культурного потенциала хватит для того, чтобы выявить, правильно осмыслить и тем более подавить алгоритмику блочного управления. Соответственно, теории взаимодействия блоков и конгломератов в суперсистемах и общевосточному принципу поддаваться противнику, отклоняя его к неудаче, НАТО, все более расширяясь, становится все менее управляемой системой. И хотя эта организация давит массой своих участников, но качество управления этой массой становится ниже той, которую имела эта организация, когда в нее входило 16, а не 26 стран. Так что расширение НАТО – это в большей степени проблемы самой организации НАТО, а вовсе не России. При наличии систем сдерживания, в частности атомного оружия, делать упор в противостоянии двух систем только на шестой приоритет обобщенных средств управления обобщенного оружия, по крайней мере, неразумно. Необходимо вести наступление по всем шести приоритетам обобщенных средств управления и, прежде всего, на первом методологическом приоритете. Именно это является гарантией необратимости достигнутых результатов. В этом и состоит логика действий Путина. Нельзя забывать, что Советский Союз был разрушен без единого выстрела со стороны НАТО, его тогдашнего вероятного противника.
Может быть, у вас есть свое объяснение и по поводу соглашательской позиции Путина по отношению к бесчеловечным, агрессивным устремлениям военной машины США?
Прежде всего, я хотел бы напомнить вам одну из древнейших мудростей, к сожалению, не востребованной нашей внешней политикой ранее. «Будь близок с друзьями своими, но с врагами старайся быть еще ближе, ибо как еще узнать и предотвратить их намерения?» Вот эта мудрость в полной мере реализуется во внешней политике Путиным. Всмотритесь с этих позиций на его дружбу с Бушем. После того, как СССР освободил место империи зла, его тут же заняли Соединенные Штаты, объявившие весь мир зоной своих национальных интересов. Противоборствовать этому марионеточному режиму – дело неблагодарное. Лучше не мешать внутреннему расколу конгломерата агрессора. СССР играл роль пугала для стран Запада. Это пугало их и объединяло. Лишившись этого объединяющего начала, Запад вдруг обнаружил, что, оказывается, у Европы и Соединенных Штатов имеются свои собственные интересы, а их векторы целей не совпадают как по существу целей, так и по их приоритетности. И противоречия в западном конгломерате существуют не только на шестом приоритете обобщенных средств управления, обычные виды вооруженного противостояния, но хорошо видны на четвертом финансовом и третьем приоритете этой идеологии и технологии. Так, при выработке решений о начале военных действий против Ирака, Франция и Германия заняли позицию, отличную от позиции Соединенных Штатов. Это мгновенно отразилось и в финансовой сфере. Часть арабских стран вывели из экономики США инвестиции на сумму около 500 миллиардов долларов и перевели их в экономику Франции. А правительство Шрёдера, чтобы победить на выборах, не погнушалось в своей предвыборной программе воспользоваться уподоблением президента Буша Гитлеру. Многие политические деятели России патриотического толка, так называемого, оставаясь в плену стереотипов библейской концепции в отношении противоборства различных держав, вполне искренне считают, что президент Путин действует вне русла последовательной внутренней и внешней политики, выражающей интересы народа в России, прямо заявляя, что он якобы очередная марионетка мировой закулисы или США, поставленная во главе России. В частности, таких взглядов придерживается генерал-полковник Ивашов, вице-президент Академии геополитических наук. Его интервью корреспонденту журнала «Русское воскресенье» Галине Кусковой так и озаглавлено «Путин со своими обязанностями руководителя государства не справляется». Но такие, в кавычках, патриоты, скрупулезно разбирая внутреннюю и внешнюю политику, видимо, не понимают, что кроме внутренней и внешней есть еще и глобальная политика, политика, направленная на осуществление целей в отношении всей глобальной цивилизации, человечества в целом. Мировая закулиса стремится обеспечить Соединенным Штатам миссию мирового жандарма, а наши патриоты хотели бы, чтобы эту миссию взяла на себя Россия. Вопреки мнению такого рода патриотов, на этом общеполитическом фоне важно, что Россия сегодня ни с кем не конфликтует. При этом не имеет значения, осуществляет этот политический курс Путин потому, что он владеет ДОТУ и способен применить ее на практике, не объясняя никому ничего лишнего, или он водительствуемый свыше и является носителем новой методологической культуры. Важно, что в своей деятельности он пока не делает грубых ошибок, и при дефиците кадров, чьи деловые и нравственно-этические качества были бы сформированы на основе концепции общественной безопасности, такая деятельность президента обеспечивает нашей общественной инициативе возможность формирования новой кадровой базы в условиях спокойной жизни общества. Это главное, и эту возможность надо использовать на все 100.
В прессе пытаются постоянно проводить некие параллели между Путиным и Сталиным. Как вы к этому относитесь?
Прежде чем высказать свое отношение к этим сравнениям, я должен отметить, что смысл жизни и деятельности Сталина представлен сегодня в до неузнаваемости извращенном виде. Не хотел бы походя раскрывать эту тему, думаю, что ей могли бы посвятить нашу следующую программу. Может быть, мы ее так и назовем «Сталин. Русский человек грузинской национальности». Именно так он назвал себя в своей автобиографии. Поскольку я воспринимаю Сталина совершенно иначе, то меня такие сравнения не пугают. Путина и Сталина, их авторы хотят того или нет, указывают на то, что за последние пару столетий только два руководителя, Путин и Сталин, вышли на понимание глобальных надгосударственных схем управления человечеством, на понимание концептуальной власти. Разница состоит в том, что Сталин управлял самовластно, без оглядок на мировую закулису в условиях отсутствия собственной концепции, изложенной на словах, в лексике, на бумаге. Он действовал по целесообразности, но система бесструктурного управления в русле этой целесообразности отсутствовала из-за неоглашенности концепции. Он мог в этих условиях выстраивать лишь альтернативную концепцию, противостоящую библейской, и, соответственно, не смог избежать конфликта. У Путина есть возможность опираться на бесструктурную систему управления, реализуемую на базе оглашенной в обществе концепции общественной безопасности «мертвая вода» и вести работу в русле альтернативно объемлющей концепции. А это принципиально иная алгоритмика. Ей чужды принципы «кто кого». Мы должны выстроить свои глобальные планы так, чтобы вектор целей противоборствующих нам систем в нашей концепции претерпел бы обращение в вектор ошибки управления. В западных системах посвящения это именуют эффектом обезьяньей лапы. По-русски же это называется «за что боролись, на то и напоролись». Именно в такой ситуации и находятся сейчас как США, так и НАТО. Чем старательнее они будут исполнять роль мирового жандарма, тем больше у них будет возникать собственных проблем. Так что Сталин работал в алгоритмике противоборства, и ему не удалось предотвратить глобальную бойню. Путину на данном этапе удалось выйти из треугольника противостояния США, Россия, Китай. На место России сейчас активно претендует Европа. Россия мировоззренчески поднялась над этим противоборством, и по ее магистрали уже следует локомотив глобальной истории человечества. Информацию по концепции общественной безопасности можно получить, связавшись по нашим телефонам 373 8839 или 233-51-43. Можно ее найти и на сайте dotu.ru.
Время нашей передачи подошло к концу. Всего вам доброго и до встречи через 2 недели.